Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Он же, между прочим, один из организаторов рождественских чтений, о которых мы уже говорили, но сегодня мы продолжим эту тему немножко в другой форме. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть вновь в нашей студии. И вы употребили очень интересный один раз термин, назвали «комплекс Иуды». Имели в виду соотношение светского и духовного, светского и религиозного. Это проявляется сейчас в нашей современной жизни постоянно. В школе, в институтах, в политике, на телевидении, в дискуссиях, вообще в средствах массовой информации. А особливо в таких местах, где люди пытаются что-то сохранять вопреки церковным традициям. Например, музеи не хотят отдавать свою собственность церкви, потому что считают ее своей. Каким-то образом, когда-то завладев ею, они не хотят ее отдавать. Что это такое, комплекс Иуды?
Ну, это не мое изобретение. Мне понравился термин, который предложил для обсуждения замечательный человек, священник Русской Церкви, игумен Силуан Туманов, в одной из своих статей. Почему комплекс, что это такое комплекс Иуды? Иуда на страницах Евангелия показывается в начале как человек, плачущий о том, за что же мы будем кормить нищих, за что же такие траты. И все это его псевдопопечение разбивается о следующую фразу Евангелия Иоанна Богослова, потому что он был вор. Вот это псевдопопечение о ценностях, к сожалению, напоминает лично мне вот эти слова этого евангельского персонажа. Многие храмы Русской Православной Церкви до сих пор остаются невозвращенными церкви. И одним из аргументов представителей разных сообществ звучит так. Мы же заботимся о сохранении этих ценностей. Мы же, если это передадим церкви русской, потеряем, разрушатся храмы, уничтожены будут иконы, они будут закопчены этими свечами, да, кадильным дымом, и музеи больше не смогут собирать деньги за билеты в эти храмы и не смогут реставрироваться. Это снова нагрузка на бюджет. Ай-ай-ай, как все тяжело и драматично.
Я приведу встречный пример, например, который был связан со мной. Я автор 7 книг о Звенигороде. И существует известный звенигородский чин, где сохранился Спас и еще две иконы. Спас Звенигородский знаменитый. Он находится в Третьяковской галерее. И вот руководство города предлагало построить не рядом с храмом Успения на городке специальную, совершенно новейшую, по новейшим технологиям, часовню и создать микроклимат лучше, чем Третьяковской галереи, с забронированными стеклами поставить остатки этого иконостаса когда-тошнего в этой часовне и под охраной там выставлять, но вернуть это на место, то есть туда, откуда это было взято. Нет, сказали мы, люди из музейного сообщества.
Ну, может быть, пока нет. Дело в том, что, как мне представляется, сотрудничество, коли вы упомянули Третьяковскую галерею, как раз-таки вот с Третьяковской галереей Русской Православной Церкви очень хорошие отношения.
Нет, нет, я не в укор Третьяковский.
Да,
просто работники музея – высококлассные специалисты. Говорят, что нет, они лучше сохранят этот предмет.
Понятно, что, наверное, это переживание и внутренняя установка на сохранение, на сбережение. Но в этом смысле мы, конечно же, должны понимать, что общество имеет не только функцию сохранения, но еще и развития. И в этом смысле наши отношения с музейным сообществом могут и развиваются достаточно плодотворно. Где-то происходят какие-то трения, но всегда есть возможности, поле для компромисса, для обсуждения. Но это касается касается не только музейного сообщества, это и вопросов, связанных с развитием нашего образования. Что такое светское образование? Каково место духовному в комплексе образовательных дисциплин? Потому что ведь тоже псевдоконфликт возникает. Якобы светское образование понимается как исключительно нерелигиозное. Или даже где-то кем-то воспринимается как атеистическое, то есть с накраинством между светскостью, нерелигиозностью или даже атеистичностью. И вот эти псевдоустановки, которые мешают развитию нашего общества в целом, мы призваны обсуждать в нормальном диалоге, и Русская Церковь к этому готова и, собственно говоря, приглашает и участвует в таком диалоге.
Для того, чтобы в школе понять, что такое светское образование или, скажем, тоже религиозное, нужно понять степень светскости, потому что вот что такое светскость? Это полное отсутствие любых религий, если мы возьмем любые религии, даже материализм отчасти религии, потому что многие в Советском Союзе, например, верили в коммунизм. Это своеобразная религия, да, это вера в светлое будущее. Что это светскость? Не совсем. Тогда, как вы сказали, она граничит уже с атеизмом. Но я скажу честно, вот я внимательно когда-то пытался изучить этот вопрос. Мне кажется, что я в своей жизни атеистов почти не встречал. Чтобы быть атеистом серьезным, надо очень серьезно и аргументированно и грамотно отрицать все божественное начало. Таких людей единицы. На самом деле люди в основном, на мой взгляд, материалисты, а не атеисты. Какая степень материальности должна быть в светском образовании? Почему светскости можно все, а религиозности можно ничего, только в рамках своей конфессии? Вот я не понимаю, кто-то должен сформулировать, на мой взгляд, уровень светскости и сказать, что это на самом деле такое.
На самом деле, я думаю, что главная проблема все-таки в путанице или в каше понятий. Угу. Да, конечно же, Советский Союз и его атеистическая система образования во многом сидит в головах очень многих не только чиновников, но даже обычных учителей. Русская Церковь предлагает и не только свой собственный взгляд на проблематику образования и соотношение светскости и религиозности, но и европейский мировой опыт. Что я сейчас конкретно имею в виду? С нашей точки зрения, понимание светскости, в данном случае в образовании, как нерелигиозность или уж тем более атеистичность, это фатальная ошибка. Мы категорически против выступаем какой-то монополии на мировоззренческие установки. Они могут быть любыми, как то атеистический взгляд на картину мира, религиозный взгляд той или иной религиозной общины, либо некая монопольная философская система там, ценностей, так скажем. И в этом смысле светскость – это возможность равного доступа к разным мировоззренческим идеям, но во всяком случае
в
нашем обществе, имеющих традиционные корни, или там корни и устоявшуюся традицию в нашем обществе. Потому что странно было бы, если бы мы предлагали бы в школах брахмаизм, к примеру. Но это было бы странно.
Или вуду африканскую.
Совершенно верно. Но для нашего общества достаточно традиционный взгляды, убеждения, мировоззренческие установки, ценности православных, людей, исповедующих ислам, в некоторых регионах и буддизм. Есть люди, которые не исповедуют никаких, ну, скажем так, религиозных взглядов, или как они так считают. И в этом смысле в школе должна быть возможность предоставления этих альтернатив. Но же во всяком случае не изгнание мировоззренческого выбора в какое-то гетто, потому что так или иначе ребенок совершает этот мировоззренческий выбор. Мы недавно готовили интервью для журнала «Православное образование», и один из практических психологов и методистов, которые занимаются поддержкой курса «Основы православной культуры», в поддержке со стороны Русской Православной Церкви на одном из приходов в Москве, она обратила внимание на совершенно удивительный факт. В школе дети изучают достаточно материалистичные дисциплины, как математика, физика, химия, с достаточно четким материалистическим акцентом, может, там какой-то идейности и не пахнет. Но при этом эти же люди, выпускники, и даже будучи еще сами школьники, оказываясь на станции метро Площадь Революции, имеют удовольствие протереть нос собаки, там какие-то другие части этих скульптур, наверное, и спрашивая непонятно у кого благоволение или, как это модным молодежным языком принято, халявы какой-то. Откуда это? Ведь это же все-таки мировоззрение религии, это язычество. И вот вы знаете, когда нет устойчивых корней, которые не выдергиваются с дуновением какого-то нового популярного ветра, если нет этих корней, то происходит насаждение обычного мракобесия в виде желания тереть носы этим собакам, скульптурам, в виде прибегания к гороскопам. И так далее. И при этом это люди, которые прошли достаточно серьезный курс математики, физики, химии. В общем, парадокс. Потому что помимо этого знаниевого компонента, который достаточно точен, техничен, ребенку важно дать и ценностные установки. И если они еще и подкреплены религиозным фоном или бэкграундом, если они укоренены в религиозной традиции, тогда эта устойчивость ребенка по отношению к мракобесию будет гораздо более существенной. И в этом смысле русская церковь, то есть синодальный отдел религиозного образования и катехизации, и его глава, митрополит Ростовский, Новочеркасский Меркурий, в диалоге с научным сообществом, педагогическим сообществом, постоянно позиционирует эту идею о том, что у детей на разных возрастах, в разные периоды развития должна быть возможность изучить ту религиозную культуру, которой придерживается их семья. И было бы странно считать, что светский характер общества и светский характер школы – это такой характер, который можно было бы назвать стерильным от любых религиозных установок.
Вы привели пример с потиранием носа у собаки на метро, станции метро «Площадь революции». То есть это суеверие, которое произошло от суеверия. То есть, понимаете, да, так сказать, бессмысленное пустое верование. Но это все-таки верование. Его никак нельзя назвать светским.
Конечно.
Это близко к язычеству, близко к какому-то уровню понимания, такому довольно низкому пониманию религии как таковой. То есть получается, что светскость, в принципе, сама по себе, какое-то очень не только абстрактное понятие, а иногда, если так додумывать до конца, она вообще не существует.
Отчасти я с вами согласен, но с другой стороны, я думаю, что когда мы говорим о светскости, мы должны иметь в виду то, что церковь с ее управленческими институтами не должна, наверное, или любая другая религиозная организация принимать свои локальные акты, обязательные для всего гражданского общества. Вот о чем идет речь. И поэтому в нашей Конституции заложено неприятие монополии на ту или иную идею.
Отсутствие идеологии, господствующей идеологии. Многие это воспринимают как отсутствие идеологии вообще, а это неправильно. Конституция говорит о том, что у нас многообразие идеологий.
Именно. И мы настаиваем на том, чтобы это многообразие мировоззренческого выбора, который традиционен для русского общества, был бы доступен и в светской школе. Подчеркну, светский не значит не религиозный. Но при этом надо понимать еще одну вещь. Когда мы говорим о том, чтобы детям была предоставлена возможность изучения религиозного, мировоззренческого какого-то такого системы ценностей той или иной религиозной общины, традиционной для России, культуры этой религиозной общины, мы не выступаем за то, чтобы тем самым привлекать детей к религиозной жизни. Мы хотели бы помочь детям разобраться в своей культуре, чтобы они имели представление, почему православные верующие смотрят вот так на жизнь, почему так писал Достоевский или Толстой, у которого были какие-то специфические взаимоотношения с русской церковью.
Ну, все равно Толстой, на мой взгляд, был глубоко религиозный человек.
Безусловно. Тот же Пушкин. И без понимания...
Бунин, Шмелев... Ну, и на массу других замечательных писателей.
У нас эфира не хватит перечислять.
Да, просто Гоголь, вообще просто. Они писали многое, что сейчас может оказаться непонятным совсем. В советское время было непонятным, а сейчас еще более непонятным, потому что если будет наступать так называемая светскость, она запретит детям изучать этот предмет.
Я думаю, что так называемая, как вы сказали, так называемая светскость, это так называемая реинкарнация, да. Позвольте мне употребить этот термин, советской атеистической системы. К сожалению, это пока имеет место быть, и должно пройти какое-то время для того, чтобы мы осознали, что светский взгляд на мир или светская школа, это не значит безбожная или уж тем более атеистическая.
Иногда, вы знаете, употребляют слово «светскость» в связи вот с чем. Вот такое у меня ощущение, говорит, он человек одет в светскую одежду. Что это значит? Что он одет модно, по-современному, что он, так сказать, он ведет светский образ жизни. Что это такое? Что он ходит в клуб, например, да, там выпивает, так сказать, или там в ресторан, или он ходит в театр. Что он делает? Он какой-то такой, скажем так, более-менее, видимо, заинтересован в том, чтобы купить себе, что ли, эту светскость. То есть, понимаете, она стоит чего-то. То есть это служение, скажем, не Богу, а мамоне. Не потому, что я хочу обвинить светских людей в этом. Нет. Скорее всего, что воспитание ребенка в светскости говорит о том, что ты должен быть типичным средним классом, не более того, уметь зарабатывать деньги любой ценой и обеспечивать свою жизнь. Не слушай никого, никаких дядей. Не слушай никаких дядей в рясах, которые тебе пытаются что-то о душе сказать, там, о духовности. Ты должен думать и об этом. То есть, если ты богат и обеспечен в светской жизни, то ты духовен и ты верующий человек. Как говорят так, даже как у Старобрядцева говорили, неудачник в жизни, в светской жизни – это плохой верующий. Вот, мне кажется, иногда вот это является какой-то еще психологической проблемой.
Вы знаете, я думаю, что, если позволите, некоторый исторический экскурс, вот само понятие светский, это что это такое? Это светский двор, выход в свет, выход в императорский царский двор, который жил немножко иначе, чем духовенство, духовное сообщество. Но я бы тут не ставил знак равенства между разрушительным образом жизни в виде загулах в питейных заведениях, в деструктивном каких-то иных проявлениях образа жизни со светскостью. Светскость может быть вполне ассоциирована со здоровым образом жизни, с занятиями спортом, чтением, творчеством. Это, наверное...
императорские дворы, которые жили светской жизнью, они церковные, тоже были духотворенными, да?
Да.
Это люди, которые...
Совершенно верно. Поэтому и конфликта-то на самом деле
не было.
Нет. Да. И более того, хочу сказать, что как, вот вы даже сами попались на эту удочку, сказав, что слушать людей в черных одеждах.
Сказал, как думают те, которые предлагают это.
А ведь на самом-то деле церковь – это не только люди, которые носят эту специальную одежду.
Да.
Церковь – это вся полнота верующих, в данном случае, в Господа нашего Иисуса Христа. И это такие же люди, занимающиеся светской деятельностью, наукой, телевидением,
конечно.
Радио,
образованием. Это я
утрирую
просто, как представляет себе светский человек религиозно.
И, знаете,
он обязательно должен во что-то быть одет.
И
обязательно что-то в чем-то тебя убеждает.
Навязанный конфликт между светскостью и религиозностью, потому что можно быть абсолютно успешным банкиром, быть порядочным человеком, но при этом верить во Христа. Можно быть совершенно замечательным спортсменом и понимать только в этом, и быть профессионалом только в этом, но исповедовать Бога. В этом нет никакого конфликта. А навязанный стереотип о том, что мы как-то противоречим в этом смысле, я думаю, что должны с течением времени как-то уйти. Место Бога в русском обществе должно быть возвращено, и это место должно быть подобающим. Если Бог, Христос, будет на первом месте в нашем обществе, хотя это, конечно же, во многом мечта, все остальное станет на свои места.
Давайте вернемся в разговоре о светскости и духовности к музейной теме, потому что вы упомянули Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. У нас не так много времени, но очень хотелось бы хотя бы это обсудить. Вы знаете, что о секуляризации, так называемой, многие говорят. Я знаю некоторых людей, которые уже давно работают, уже по 20 лет работают и живут в России, например, как потомки родов известных, там Голицыны, Апраксины и так далее, которые говорят, вот же Апраксин двор, вот же усадьба Голицына. Почему вы не хотите себе вернуть? Он говорит, ну послушайте, у нас нет денег, чтобы это содержать. Конечно, это было бы интересно, но никто не предъявляет никаких претензий, все понимают ситуацию. Получается, что один из аргументов людей, которые против возвращения Исаакиевского собора в лоно Русской Православной Церкви, говорится, что это как бы реституция. То есть это как бы возвращение того, что не, по другим фронтам не возвращается. Почему церкви делается такое... такая поблажка, такая возможность. Вот это какая-то единственная, на мой взгляд, зацепка, которая происходит в этом споре. Потому что все остальные моральные доводы, они очень простые. Мы это прекрасно понимаем. Что принадлежало церкви, должно быть ей возвращено. Никто не имеет права взять из кармана, потом сказать, что я ни за что это не отдам. Как вот быть с реституцией? Потому что у нас закона реституции нет как такового.
Что касается возвращения церкви отобранного и чаще всего насильно имущества, зданий, самих соборов, церковь не поступает таким же образом, как поступали по отношению к ней грабители. Церковь все равно, ставя вот тот или иной вопрос на повестку дня о возвращении того или иного храма, все равно проводит те или иные решения, или там предлагает те или иные решения в режиме диалога. Режима диалога с тем музейным сообществом, в которой находится сейчас, или там находился до этого в занимаемом храме. Церковь не вышвыривает никого. Церковь предлагает варианты сотрудничества.
То есть храм и музей одновременно.
И у нас есть совершенно прекрасный опыт этого сотрудничества. Ну, возьмем, куда далеко ходить, Троица Сергиева Лавра, музей.
Да, да.
Музей.
Миллионы людей.
А неужели музейную функцию потерял Савино-Старожевский монастырь?
Нет, конечно.
Пожалуйста. Даже те святыни, которые до сих пор находятся в ведении музейного сообщества, в данном случае я имею в виду ту же Третьяковскую галерею и знаменитый образ Владимирской иконы Божьей Матери, нашли компромисс, нашли возможность для сотрудничества, и икона выставлена в храме при Третьяковской галерее. И это замечательная возможность. Для Донской митрополии, например, благодаря сотрудничеству с Третьяковской галереей был написан точный список Донской, и чтимый список стал уже Донской иконой Божьей Матери. Она сейчас находится на Донской земле. То есть у нас есть возможность для сотрудничества и я хотел бы подчеркнуть, что несмотря на то, что церковь грабили, церковь не возвращает отобранное имущество такими же жесткими мерами. Хотя некто в средствах массовой информации пытается представить действия представителей церкви именно в таком свете. Но ничего подобного не существует и быть не может, потому что это противоречит вообще самому христианскому духу. Что касается реституции всего остального, знаете, безусловно, все, что отобрано и награблено, должно быть возвращено. Но если, например, конкретный дом принадлежал некому дворянскому роду, а сейчас в нем живут люди, что нужно сделать с этими людьми?
Да это невозможно.
Что делать с этими людьми?
Огромное количество потомков богатых людей, купцов, которые владели почти всей Москвой. Представьте себе сейчас Москву опять делить заново. Это так поступили в Латвии, мы же знаем это, сколько трагедий.
Совершенно верно. Просто мне кажется, если речь вести о церковном имуществе, в каком-то смысле это сделать чуть-чуть проще и легче, чем по отношению ко всему
тому. Это, слава Богу, не жилые помещения. Поэтому
в некоторых местах это и жилые помещения, и церковь вынуждена решать вопрос с предоставлением иных помещений, иного жилого фонда для тех людей, которые здесь существуют. Эти люди не виноваты в том, что выросли поколения в тех местах, которые советская власть определила вместо храма как просто коммунальную квартиру.
Вы упомянули Савино-Старожевский монастырь. Как не в самом центре Москвы у Государственной Думы есть подворье Савино-Старожевского монастыря, знаменитый архитектурного русского модерна дом Кузнецова, который Сталин задвинул на 50 метров, застроил зданиями неописуемой красоты, где до сих пор живут люди в частных квартирах. И не может монастырь выгнать этих людей. Потому что эти квартиры, во-первых, огромное количество денег стоят. Во-вторых, это было бы просто тогда взрыв общественного мнения. Да? Вот опять церковь выселяет людей. А на самом деле когда-то выселили именно их оттуда.
Но я хотел бы еще обратить внимание на то, что процесс возвращения церкви, ее имущества, в данном случае, например, того же Исаакиевского собора, он связан не столько даже с возвращением прав собственности, а да. прав пользования. И это важно подчеркнуть.
Большинство людей понимают правду и моральное право возврат этой церкви. Не хотят этого только те, которые действительно в какой-то степени либо заинтересованы в этом, потому что действительно это стоило очень больших денег. Рублей попадание стоило 500 рублей в этот музей, в этот собор. Вот. И второе, у них есть какие-то идеологические причины. Не вернуть главный собор церкви, это, на мой взгляд, кощунство и хуже, чем какое-то можно было придумать любое другое.
Знаете, возвращение или разговор о возвращении соборов в церкви, это вопрос о возвращении к смыслам. Потому что, а что должно быть в соборе, кроме собора?
Маятник.
Машино-тракторный двор, склад, свинарник, было. Зернохранилище, расстрельное место? Было.
Клуб.
Ну, это абсурд. Это абсурд. В храме должен быть храм. В музее должен быть музей. И нормально есть поле для этого сотрудничества. Но я подчеркну, это разговор о смыслах. В храме должен быть храм и ничто иное. Но для научной деятельности, для музея, для сотрудничества с музейным сообществом это не закрывает, а может быть даже более раскрывает возможности для сотрудничества.
Замечательные слова, и вот хочется именно, чтобы они и завершили нашу сегодняшнюю программу. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, один из организаторов рождественских чтений. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам в студию в очередной раз.
Спасибо, что пригласили.
Всего доброго.